Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Людмила Константиновна Конышева, организатор семинара «Диалог науки и религии». Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, радиослушатели.
Сегодня мы с Людмилой Константиновной будем разговаривать об очередном заседании семинара «Диалог науки и религии». Но это была необычная встреча. Встреча семинара была выездная. Ездили в Кауровскую обсерваторию. Помимо этого, конечно же, наслаждались красотой Кауровской слободы, храмом местным, просто общением друг с другом. Ну, давайте обо всем по порядку. Людмила Константиновна, расскажите.
Я напомню, что предпоследнее наше заседание в старом учебном году, оно было последним, имело такую тему: «Плоская земля. Принцип Оккама». В общем-то, оно прошло достаточно бурно, потому что там нашлись люди, которые верят в то, что ученые обманывают, и Земля действительно плоская, а все, что там говорят про космонавтов, околоземные орбиты и все такое прочее, все это подделано. Ну, попытались людей урезонить в этом отношении, не знаю, поняли, поверили они, что это так, или не поверили. В заключении выступил наш иеромонах Арефа и очень весомо сказал, что вот все эти попытки расшатать научные представления, которые уже давным-давно имеются у людей, которые утверждены сотнями опытов, и попытки расшатать веру людей, это примерно одно и то же. И это вот это расшатывание, оно означает, что надо поселить в головах людей хаос, чтобы там люди не верили ни в научную картину мира, ни в православие, а так у них бы были какие-то обрывочные представления, и самое главное, что в них вселить, что их все обманывают. И тогда вот можно выводить людей на улицы, кричать там всякие лозунги, которые совершенно непонятно о чем, и так далее. Ну, конечно, это не благая задача, это очевидно. И вот наш семинар, вот в будущем, очевидно, мы даже на страничке ВКонтакте заведем такую рубрику «Против мракобесия». Но если кто-то думает, что иногда говорят, что вот вся религия – это мракобесие, вот мы считаем, все члены нашего семинара постоянно считают, что мракобесие – это когда человек, ничего не узнав толком, ничего не поняв, начинает кричать, что вот все его обманывают, и все, что ему внушали с детства, это неверно. И поскольку вот такая тема, она оказалась весьма актуальной, естественным было ее продолжение. Мы поехали в Кауровскую обсерваторию для того, чтобы специалисты высокого уровня, ну, самого высокого в астрономии уровня в нашем городе, смогли бы показать нам, как, чем они занимаются, что они видят в свои телескопы, и тех, кто еще не убедился, что Земля действительно круглая, чтобы эта экскурсия убедила. Ну вот, а сейчас про экскурсию. Наша обсерватория, Кауровская обсерватория, она была открыта в 65-м году, в прошлом веке, то есть, ну, где-то порядочно уже лет ей. Ее основатель – это Клавдия Александровна Бархатова, одна, может быть, из первых астрономов в нашем университете. По ее инициативе была восстановлена кафедра астрономии и геодезии, которой она руководила до самой смерти.
Это кафедра на физическом, да, ведь, факультете?
Да, кафедра на физическом факультете. В честь Клавдии Александровны названа наша Кауровская обсерватория имени Бархатовой. И, кроме того, ее ученицы Кастель и Журавлева в 90-м году открыли малую планету и назвали эту малую планету тоже именем Клавдии Александровны. Но это всегда как-то вот людей, которые не очень знакомы с астрономией, это всегда так восхищает.
И... Да, это на самом деле очень удивительно, и хочется сразу спросить, что они открыли эту планету, и теперь во всем мире эту планету называют бархатовой, и до этого никто ее не открывал, и они ее увидели.
До этого никто не открывал. Удивительно. Есть еще одна тоже планета, малая планета, названная тоже в честь нашего астронома Натальи Фроловой. Ну, она уж очень старенькая, я не знаю, жива она сейчас или нет, но вот она тоже была очень большой энтузиасткой астрономии, и в честь нее тоже названа малая планета.
Еще очень удивительно, Людмила Константиновна, что вот вы сейчас рассказывали о четырех женщинах, а мне кажется, что астрономия — это должна быть какая-то мужская наука.
Ну, вот видите, а может быть и не так, потому что, по крайней мере, раньше нужно было великое терпение, чтобы сидеть около трубы телескопа и целую ночь наблюдать там какие-то созвездия, кутаясь в меховые шубы, потому что мороз был ужасный обычно. Вот, то есть нет у нас много и женщин, и мужчин. Итак, значит, вот была открыта обсерватория, названы планеты. Ну, просто я хочу сразу же пояснить немножко, что малая планета, в некоторых источниках их называют астероиды. Их великое множество. И если вдруг вам захочется посмотреть долго-долго-долго в телескоп, вы вполне можете найти малую планету, то есть астероид, который еще не назван ничьим именем, и назвать его своим именем. Но для этого надо, во-первых, знать, что это еще астероид не открытый, и что вот, значит, вам надо очень-очень долго посидеть, чтобы его открыть. То есть это не то, что уже там названо, вот как наши большие планеты, там Юпитер, Нептун, Плутон. Таких планет, сколько у нас? 8 планет. Вот как раз я хотела уже начать рассказывать о том, что нам поведали на обсерватории. Мы туда приехали, когда, то, во-первых, что вот меня лично поразило, что там практически нет людей. Там, значит, по-моему, в то время, когда мы приехали, это было где-то половине четвертого в субботу, там была вот одна единственная наша руководительница Галина Викторовна Лямова, старейший работник Кауровской обсерватории.
Ну, потому что суббота, наверное, никого не было.
Ну, вообще там очень мало людей. Там вы же видели, что там, в общем-то, очень заросшее все такое уже. Я сейчас объясню, почему. Это хорошо. И Галина Викторовна провела с нами очень интересную беседу, можно сказать, показывала нам слайдов много, и планеты показывала, соотношения между планетами, которые вращаются вокруг Солнца, и само Солнце, и так далее, и так далее. Ну вот давайте начнем с того, что поговорим о планетах Солнечной системы. Первое, конечно, что надо отметить нам, христианам, что ни на одной планете Солнечной системы нет жизни. Раньше, когда вот еще там лет 30-40, может, назад, фантазировали, что, может быть, на Марсе какие-то следы жизни, может, на Венере какие-то жизни. Но то, что рассказала Галина Викторовна, четко показывает, ни на Марсе, ни на Венере нет таких условий, которые могли бы допустить жизнь. Кроме того, вот где-то в 30-м году прошлого века обнаружили такую планету Плутон. И назвали ее Плутоном, и долго-долго считали ее основной планетой, то есть планет было 9. А потом оказалось, что это просто малая планета или астероид. Вот чем астероиды отличаются от основных планет? Массой своей. У них настолько малая масса, что они, вращаясь вокруг светила там, или как-то вокруг какой-то другой планеты, они не могут сделаться круглыми, как вот Земля, как Луна, потому что у них не хватает массы. Ну, тут действуют какие-то физические законы, о которых я сама не знаю, не буду говорить. Но вот Галина Викторовна объяснила именно так, что масса мала, поэтому нет, поэтому форма большого камня какого-то, кривого, косого, с выступами, с разными. И нет, естественно, атмосферы. И вот эта планета Плутон, открытая в 30-м году, потом в конце века была снова разжалована в малые планеты или в астероиды. Вот. Ну, теперь давайте об астероидах поговорить. Астероид означает «подобный звезде». Это вот куски камней, огромные куски по размерам земным, но, конечно, очень маленькие по размерам астрономическим. Это куски камней, которые больше в диаметре 30 километров. Астероид означает «подобный звезде». И астероидов, есть даже пояс астероидов, который вращается вместе с планетами вокруг нашего Солнца. И бывает, и выпадает астероидов на нашу Землю очень-очень много. Но вот только сейчас астрономы обнаружили, что, в общем-то, явление это отнюдь не безобидное. Вот последний астероиды падают на Землю, у них нет даже точной какой-то орбиты, проверенной, как у планет, и поэтому они в какой-то момент могут со своей орбиты, ну или там сохраняя орбиту, врезаться прямёхонько в Землю. И это случается постоянно. Вот в 2013 году, наверное, многие помнят, что в средствах массовой информации все время говорили о Челябинском метеорите, который упал на Землю, и там даже были погибшие, хотя он упал не на город, а, к счастью, он упал где-то там в районе Чебаркуля. Этот метеорит, пока он не сгорел в атмосфере Земли, он весил 16 тонн. Он обгорел изрядно. Первоначально он был 16 тонн, но не кусочек, только не кусочек. Вот. Иначе он не произвел бы таких больших разрушений, как там получилось. Есть астрономические размеры, которые измеряются парсеками и так далее. И есть человеческие размеры, для которых сантиметр – это уже, значит, ну, значимая величина. И все-таки метеорит, который упал в Челябинске, он не был такой уж совсем крошечный. Он сгорел, обгорел, и, к счастью, к нашему большому, но он не был совсем-то маленький. Ну вот в 2017 году ожидалось, что на нашу Землю тоже упадет метеорит гораздо большего. Но вот метеорит пролетел мимо нашей Земли. Вообще размеры метеоритов, они играют огромное значение, играют огромную роль при объеме разрушений, когда говорят об объеме разрушений. Вот Тунгусский метеорит, вы помните, даже какие-то там были фантастические фильмы, рассказы, в общем, ну там тайга повалилась на много-много километров. Вот этот Тунгусский метеорит был в диаметре 50 метров, то есть он был совсем небольшой, ну когда он упал, 50 метров, и такие большущие разрушения, да. Вот. Дальше считается, что если метеорит упадет на Землю размером в 200 метров, это будет взрыв водородной бомбы. То есть там вообще все очень много разрушится. Если будет километр его размер, то разрушится континент, на который он упал. Ну, а если больше 5 километров, то нашей цивилизации конец. Ну вот давайте посмотрим, значит, 50 метров это Тунгусский метеорит, там попадала вся тайга в большом очень регионе. Поэтому возможно, что метеорит, который упал в Челябинске, был там меньше 50 метров. Может, он метр был все-таки, раз такое получилось все-таки разрушение большое. Вот. Но чтобы быть готовыми к этому, люди объединяются и создают службы слежения за метеоритами. И придумывают различные самые способы, чтобы каким-то образом преградить падение метеорита. Ну, там различные виды оружия на него можно направить, сжечь его, еще что-то такое. Но это уже чисто научные вещи. Будем надеяться, что ученым удастся придумать эффективную защиту от метеоритов, пока метеорит еще нас не упал на нас большой. Вот, но мы все время так вот ходим в той опасности, все время нам опасность это грозит, что метеорит упадет большой и не будет нашей цивилизации. Вот, кстати, вот смена всей растительности, животного мира, всего этого, это как раз часто связывается с тем, что упал метеорит большой, были огромные разрушения, и появились новые животные. Они как-то мутировали, и, значит, тут появились новые животные в прошлом. Ну, вот это то, что касается очень... Наша опасность большая для нас – это о метеоритах. Но потом, после того, как мы прослушали о метеоритах, были более оптимистичные рассказы Галины Викторовны Лямовой. Ну, о Солнце, скажем. Солнце – это наше ближайшее. Она маленькая по сравнению с теми, которые есть во Вселенной. Но вот она нас греет, и ровно настолько, сколько нам нужно. Энергия Солнце вырабатывает путем термоядерных реакций, которые постоянно идут в ней. Ну, это сравнимо, значит, вот, что там миллионы термоядерных бомб, которые разрушают огромное пространство, да. И иногда там какие-то процессы становятся более интенсивными. На Солнце появляется пятно. Значит, это признак того, что что-то там такое происходит. Вот. Астрономам важно узнать, что это там такое происходит. Будет выброс солнечного вещества. И если будет, то дойдет ли он до Земли. Вот эти протуберанцы, которые на Солнце часто видно во время затмений, любят их наблюдать, это как раз выбросы, которые из Солнца происходят. И они не всегда направлены в сторону Земли, но иногда в сторону Земли. И уже давным-давно установлено, что, в общем-то, солнечная активность влияет на состояние здоровья людей. Правда, вот когда люди молодые и здоровые, они как-то этого не чувствуют. А если у человека есть какие-то проблемы со здоровьем, пожилые люди, они всегда знают, что вот сегодня солнечная активность большая. Галина Викторовна, она сама солнечная девочка, как ее звали раньше, потому что она работала всегда на солнечном телескопе. И первое, что было, это мы пошли на солнечный телескоп. Мне хочется отметить очень факт, который меня поразил. Пока мы сидели, слушали лекцию, все небо было закрыто облаками. Очевидно, кто-то сильно молился, и когда мы вышли, то небо оказалось почти чистым. Мы зашли в солнечный телескоп и посмотрели на Солнце. Как многократно подчеркнула Галина Викторовна, солнечный телескоп – это такая огромная-огромная труба. Там по рельсам ездят различные линзы, фильтры и так далее. И на экране появляется изображение Солнца. На нем видны пятна солнечные, видны протуберанцы. Но или Солнце все-таки было немножко прикрыто облаками, или просто день был такой, мы никаких солнечных пятен не увидели. Но зато, что мы увидели, это было поразительно. Мы увидели, как движется Земля. по движению Солнца. Вот этот диск Солнца, значит, там еще Земля была на этом экране изображена. И вот сближение, значит, движение Солнца и Земли было настолько быстрым, что просто поражает, почему мы не чувствуем этого быстрейшего движения Земли. Вот. Но оказывается, это просто потому, что мы движемся. Мы слишком малы для того, чтобы почувствовать движение Земли. После солнечного телескопа мы сходили на звездный телескоп. Этот звездный телескоп, он старейший, вообще один из старейших самых телескопов, один из первых. Но, как рассказала Галина Викторовна, хотя значит, там все скрипит таким очень скрипом старинным, сейчас примерно точно так же строят все телескопы. Но самое большое усовершенствование – это то, что телескопы, то, что сейчас можно наблюдение вести на компьютере. То есть, значит, астроном выставляет тот участок неба, который ему нужно наблюдать, направляет туда свой телескоп, а потом идет в теплое помещение и садится. Конечно, это особо важно именно для Кауровской обсерватории, потому что наблюдения там происходят зимой в основном из-за погоды. И представить себе, что человек всю ночь сидит в неотапливаемом помещении, ну, дай бог здоровья всем астрономам, но сейчас этого, к счастью, нет. Наша обсерватория, она уникальна. Вот солнечный телескоп, он вообще вот в пределах, на огромной территории это единственный солнечный телескоп. Часто можно встретить в интернете, что неудачно выбрано место для обсерватории, но там не всегда солнце есть, не всегда небо чистое. Но, как сказала Галина Викторовна, попробуйте выбрать место более удачное, чем это на Урале. Если строить на Урале обсерваторию, то тут выбрать идеального места для обсерватории просто невозможно. И наши астрономы, они на мировом уровне котируются. Вот. Что мы почерпнули из этого? Во-первых, мы почерпнули, что мир, конечно, устроен, мир познаваем. Вот астрономы умеют отвечать на те вопросы, которые ставит перед ними, можно так сказать, небо. И познаваем он, конечно же, благодаря Богу. Бог создал мир таким, чтобы человек мог его познавать. Да, еще теперь вернемся к тому, к плоской Земле. Вот одно из возражений того, что все ученые нам врут, было такое, на которое я сама сначала не могла ответить. Очень многие фотографии Земли из космоса, они выглядят так. Вот Земля, а вокруг ни звезд, ничего, просто черное пространство. Но оказалось, что это просто компьютерная обработка. Компьютер берет то, на что нацелено данное исследование, на что нацелена данная фотография. Если нужно, чтобы была видна Земля, ее будет видно, а все остальное не видно. Поэтому это возражение снялось. А все остальное – это просто измышления, какие-то очень неприятные вбросы, можно сказать, именно для того, чтобы посеять хаос в наших мыслях. Поэтому мы довольны, что с нами провели такую экскурсию. Были почти все основные участники семинара «Диалог науки и религии». И плюс еще в это время у Владимира Леонидовича Вершинина в Институте экологии гостили японцы православные. Они тоже приняли участие в нашей экскурсии. И мне хочется закончить свое выступление словами, который сказал как раз вот японский профессор Икуо Миура. Он сказал так, что он в США наблюдал, что между наукой и религией все время споры, чуть ли не доходящие до драки. Никакого диалога там нет, по крайней мере, он не видел. И то, что диалог науки и религии совершенно необходим, он убедился именно здесь. Это перевод Владимира Леонидовича Вершинина.
Большое спасибо, Людмила Константиновна, за ваш рассказ. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Людмила Константиновна Конышева, организатор семинара «Диалог науки и религии». Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До новых встреч. Thank you.